Это «Запчасти войны», подкаст системы расследовательского проекта «Настоящего времени» и «Радио Свобода». В этом подкасте мы рассказываем о том, как полномасштабное вторжение России в Украину изменило представление о современной войне.
На линии соприкосновения работает специальная радиочастота, по которой...
149-200.
Говоритель звучит голос с интонациями лидера.
Российская сторона гарантирует вам безопасность.
Пробирает до мурашек.
Смерть неизбежна. Вызови Волгу. Будешь жить.
Да что такое происходит вообще?
Информационный грех. В этом выпуске мы расскажем о том, что стоит за популярным термином ИПСО, чем это отличается от пропаганды и каких высот достиг этот грех в войне России с Украиной. Этой темой в проекте «Система» занималась Елизавета Сурначева.
Привет! Я журналист расследовательского проекта «Система». Это совместный проект «Радио Свободы. Настоящее время». И сегодня мы будем рассказывать об информационных операциях и информационных войнах, которые Россия использует в своей войне против Украины.
Информационно-психологическая специальная операция, ИПСО. Это словосочетание будет часто звучать в этом выпуске. Лиза называет ИПСО информационным грехом, в изучении которого она стала своего рода инквизитором.
Можно описать это так, что мы говорим, например, о разных стадиях информационного греха. Такие разные градации. Вот на светлой стороне, на нулевой, так сказать, шкале, где греха практически нет, стоит хорошая, качественная журналистика. Потом идет там плохая журналистика, превзятая журналистика. Потом идет пропаганда, например, белая пропаганда. Ну, пропаганда здорового образа жизни, я не знаю, там что-нибудь такое. Потом идет чернющая, ужаснейшая пропаганда. И вот где-то к концу этой шкалы информационного греха находится информационно-психологические операции или информационные манипуляции.
Лиза заинтересовалась этими вопросами еще в университете, где их не только слегка касались на курсах по рекламе, но и предлагали изучать отдельно, например, на военной кафедре.
Я училась на факультете журналистики МГУ, я училась на журналиста, и на самом деле там был некий курс по рекламе и пропаганде. Более того, еще надо не забывать, что в университетах есть военные кафедры, и людей, парней, студентов, которые учатся на военных кафедрах, их готовят как раз на условно-идеологических политруков, бойцов информационного фронта и вот всякая такая работа идеологическая.
Лиза даже затрудняется ответить, откуда ведет свое начало информационная война. Средневековая военная наука полагала лучшей победой ту, когда ты уговариваешь противника сдаться без боя. Чингисхан намеренно распускал слухи об огненных змеях на службе своей армии, чтобы запугать противника заранее. Ганнибал о невероятной мощи боевых слонов в своей. Ядовитый дым, магия и божественное провидение. Или, например, печатка венгерского царя, при помощи которой монголы создавали настоящие фейки, липовые приказы всем венграм сдаваться без боя. И, конечно же, Геббельс.
Hier in Berlin und im ganzen weiten Deutschen Reich.
Когда я училась в университете, классиком пропаганды, в том числе и военной пропаганды, считался Геббельс. Более того, я помню цитату кого-то из моих преподавателей, что всю рекламу, все рекламные пиар-ходы тоже придумал Геббельс.
Если вспомнить знаменитую картинку «Мем» с двумя армиями и двумя башнями друг напротив друга с подписями «Наши отважные освободители» и «Их мерзкие захватчики», то начинает казаться, что российские власти вдохновлялись трудами Геббельса всерьез.
Тут, конечно, я не думаю, что это прямо выглядело так, что архитекторы российской информационной войны сели, открыли, значит, какие-то воспоминания Геббельса и решили: «Отличная история, так и будем работать». Но, скорее всего, это просто дань. Какие-то вещи, они пошли в общую теорию пиара и пропаганды. Что-то у них запомнилось, как у меня там с каких-то университетских времен, что вот, да, мы обсуждали такие методы, в принципе, это может работать. Но просто параллели проводятся, потому что и там оккупационная армия, и тут оккупационная армия, и там наступление, и тут наступление, и цель одинаковая — промыть себе мозг.
Лиза начала находить прямые параллели в конкретных методах и образах на службе ИПСО. Например, в нынешней войне нашлось место и неизвестному солдату.
Памятник неизвестному солдату у нас до сих пор стоит. Леха из окопа появлялся уже в течение этой войны.
Можешь уточнить про Леху из окопа, пожалуйста?
Да, Леха из окопа. Это было знаменитое видео, появившееся, мне кажется, около года назад, в котором украинский дрон кружил над российским военным, лежавшим в окопе. И он как-то вот на последнем издыхании выбрасывает гранату, чтобы подорвать этот дрон или какое-то наступление, и подрывается сам. То есть такой вот неизвестный герой, который жертвует собой, а на последних силах совершает какой-то героический поступок.
Мы как Лёха из окопа, над которым смерть витает. Нас хотела бы вся Европа, да силёнок не хватает. Не хотят ни нашей веры, ни любви весь их гербарий. Что пиндосы, что бандеры, это кучка мерзких тварей, от которых смерть да злоба, что и бесит их, и гложет. Мы как Лёха из окопа, нас никто сломить не может.
Стихотворение «Лёха из окопа», автор Саня Грех, 2022 год.
Его очень много раскручивали, по его поводу был какой-то Z-фольклор, рисовали какие-то картины, но он немножечко сейчас уже канул в лету, но такая вот попытка создания неизвестных героев была. И на самом деле это делают тоже примерно все.
Хорошо, Лиза, я, конечно, не могу не процитировать несколько раз всплывавшее в наших внутренних чатах замечательная цитата о том, что тема ИПСО, тема вот всей этой военной пропаганды, хорошо, я так скажу по-дилетантски, это твоя Римская империя. Как получилось так, что это стало твоей Римской империей?
Слушай, я думаю, примерно та же, как у большинства коллег-журналистов. Я имею в виду, особенно там мигрирующий журналист, но я не мигрирующий журналист, а журналист, который живет в Украине сейчас во время войны. Я выросла в России, и я, как-то не знаю, смотрела те же самые новости, я читала в детстве те же самые книги, что читали мои сограждане. Я ходила в те же музеи, слушала те же оперы, я не знаю. То есть у меня все было то же самое. Но почему-то в какой-то момент, и этот момент произошел не в 22-м году, этот момент произошел там уже намного раньше, там, в 14-м году, ты вдруг понимаешь, что ты со своими согражданами живешь в каких-то разных мирах. И на одних вот все вот это вот там телевизор, не телевизор, все это как-то подействовало в одну сторону, на тебя подействовало в другую сторону. И мне как бы уже с тех пор там стало интересно, как это вообще все работает. То есть это вот я там как человек с опытом жизни и работы в России рассказываю, а как человек, который последние 4 года живет в Украине, мне в какой-то момент стало очень интересно, то проникает ли действительно российская пропаганда сейчас сюда, российская дезинформация. Как это происходит, почему что-то проникает, что-то не проникает.
ИПСО и пропаганда кажутся настолько грубыми и топорными, что в их эффективность поначалу верится с трудом. Но убедиться в обратном часто удается на примере отношений с самыми близкими людьми.
Потому что в том числе к информации, пропаганде и особенно там российской пропаганде у коллег наших всегда было такое немножко интеллигентски-снобское снисхождение о том, что ха-ха-ха, да они ж тупые какие-то вещи рассказывают, это фейки, которые легко проверить 2 клика, да кто на это поведется, да они тратят огромные бабки на бессмысленную работу. А потом ты как-то просыпаешься и понимаешь, что это все работает, что оно все не смешно, и что смешного в этом нет ничего, и что это какие-то ужасные человеческие механизмы, которые затрагивают какие-то совершенно непонятные частицы твоей души.
Потрясающе. Ну, я просто коротко на полях скажу, что мое, конечно, наблюдение о влиянии вот этой самой как бы смешной для немножко снобских интеллектуалов, журналистов пропаганде, мой личный опыт, это мой отец, который... Ну, там, правда, было довольно очевидное объяснение. У него произошел сильный инсульт, который приковал его к постели, и он развлекался тем, что смотрел вот эти самые новостные передачи и российские такие классические, тоже Скобеева, Соловьев и так далее, и буквально за несколько месяцев превратился из очень критически мыслившего человека вот в самого ярого сторонника российской пропаганды. Правда, это было еще до войны. Но думаю, что инсульт тоже в том числе повлиял, или мне просто приятно так как бы себе это все объяснять. Папа уже умер, он войны не застал. Извини, просто расчувствовался от того, что ты говорила.
Про родителей это тоже у меня очень личная история, потому что у меня родители остались в России, они, к сожалению, убежденные путинисты стали, не всегда такими, причем были тоже, и для меня это тоже особенно как бы горькая история, что вот это вот моя семья, и я их дочь, и я им что-то рассказывала, и я вот живой свидетель того, про какое государство они идут речь, они буквально со мной разговаривали, когда мы еще общались, в терминах, что, может быть, ты там живешь, но нам лучше виднее, что у вас происходит, ты просто не понимаешь. И я так, ладно.
Потрясающе. И вы перестали разговаривать совсем?
Да, мы перестали разговаривать где-то еще в начале полномасштабного вторжения, ну, потому что это было бессмысленно уже в какой-то момент. То есть мне им больше нечего сказать. Все, что я им хотела сказать, я им сказала. Все факты, видео, какие я могла донести, я донесла. И я буквально собрала огромное-огромное-огромное такое письмо, документ. Я не знаю, я бы его, наверное, опубликовала как аналитическую записку на любом ресурсе и получила бы за это огромные деньги. Но это был бесплатно составленный документ для моей мамы, в котором я собрала ссылки на доклады международных групп, на видео верифицированные, на верифицированные источники, которые рассказывали, что происходит. А в ответ я получила что-то в духе «Мне лень это читать». Почему я должна верить тебе, а не Соловьёву? И что-то еще такое я уже даже сейчас не помню. Ну, то есть я думаю, что если уже дальше пошел бы какой-то диалог, там бы нашлось куча оправданий, и там бы сказали бы, что уже и Мариуполь разрушили, не российские войска, а украинские военные, и что-нибудь еще такое. Но на этом этапе я поняла, что, кажется, я просто проиграла эту битву.
Лиза считает, что, начав войну с Украиной, Россия сама так и не смогла понять, какую идеологию она хочет представить миру. Единственный пример, к которому по привычке может обращаться российская власть, это память о Великой Отечественной войне.
И нацист — это просто еще такое страшное слово, потому что фашизм — это ужасно, и как бы преступление от Третьего Рейха — это ужасно. И все такие, а, ну если они говорят, что это нацисты, значит, это правда страшно. То есть это такая чистая пугалка, вот даже на уровне вокабуляра, да.
Можно из любопытства все-таки уточнение. Сразу заданный вокабуляр особый, да, давно уже заданный, типа нацисты, фашисты, укронацисты, это пропаганда или это тоже ПСО?
Ну, в смысле, пропаганда.
Как разделить? Ну, то есть, мы же знаем, что на федеральных телеканалах давным-давно вот эти темники выдают, да, в том числе и с терминологией. То есть, это централизованно принятое решение изначально кем-то, мастер-майндом каким-то, или это, вот, значит, как-то натурным образом подхваченный тренд из воздуха?
Нет, ну что там, никакого натурного образа в таких случаях не бывает. Понятно, что это общая выработанная политика и идеология российского государства по отношению к Украине, причем выработанная очень давно, еще там в 2014 году, когда Россия вторглась в Донбасс, когда они аннексировали Крым и когда вообще была развязана эта война. Это терминология общая политическая, которую спустили, естественно, на телеканалы.
По словам Лизы, в случае с ИПСО речь идет о другом.
То есть мы не просто про российский телевизор, российская медиа или российские там официальные лица, которые высказывают какие-то тезисы, и мы говорим именно про ту часть этой информационной работы, которую Россия проводит именно с украинской аудиторией. То есть не со своей аудиторией, не со своими группами поддержки, а именно на другую аудиторию, причем не лояльную к себе аудиторию. То есть не на тех украинцев, которые изначально там настроены пророссийские, ждут там цветами или что-то такое.
Уважаемые мирные жители Харьковской области, Российская Федерация проводит специальный...
И даже если люди пытаются выключить телевизор, он вдруг может прийти к ним сам. Так, в оккупированном Мариуполе россияне возили огромные экраны с передачами Соловьева и Киселева на грузовиках с громкоговорителями. Хочешь, не хочешь, а слушать придется. И тут даже самому критическому уму доведется усомниться.
Теперь это сталь полностью под контролем народной милиции ДНР и российской армии.
Вот такая просто информационная промывка мозгов. Я, кстати, тоже тут могу привести личный пример. Значит, зимой 2022-2023 года...
Лиза вспоминает, как осень, сидела точнее, под бомбежками даже в Киеве в марте 2022 года.
Когда легла связь, не было электричества, я включила радиоприемник, нашла там украинскую радиостанцию новостную, начала ее слушать. И я поймала себя на мысли, что я верю абсолютно каждому сказанному там слову. Вот если бы мне по той радиостанции в тот момент сказали, выйди на улицу и съешь крысу, я бы вышла на улицу и съела крысу. На самом деле нет, это я шучу и утрирую, но когда ты вообще не знаешь, что происходит вокруг, мозг автоматически цепляется просто за любую частичку информации. И там уже там не до критического мышления, не до того, чтобы подумать, что из этого правда, что нет. Если там ты сидишь в оккупированном городе, в котором ты ничего не знаешь о том, что происходит вокруг, ничего не слышал, а тебе рассказывают, например, что вся Украина уже пала, то, конечно, это очень сильно влияет очень сильно влияет.
Именно так и было весной 2022 года в Мариуполе.
И им постоянно рассказывали о том, что Киев уже пал, Харьков уже пал, Одесса уже пала, все уже пало, Зеленский уже сбежал из страны.
Президент Зеленский сбежал. Гарантируем достойное отношение и безопасность. ВСУ, киевский режим пал.
По легенде, католики помечали дома протестантов мелом перед Варфоломеевской ночью. 40 разбойников поставили метку на дом Али-Бабы. Этот сюжет о несущих беду отметинах нашел свое место и в этой войне. Странный, простой и пугающий пример ИПСО привел Лизу к большому расследованию о таинственных красных метках. В первые дни российского вторжения украинцы стали замечать подозрительные красные кресты и другие фигуры в самых неожиданных местах. Очень быстро поползли слухи, что эти метки наносят российские диверсанты для наведения ракетных ударов. И хотя проверки логикой эти слухи не выдерживали, всплывающие то тут, то там зловещие метки заставляли людей верить...
Например, в то, что можно нарисовать красный крестик и навести по нему ракету. И эта паника продолжалась какое-то время, вокруг нее было много других смешных легенд, например, о том, что диверсанты включают в своих окнах розовый или фиолетовый свет, типа того, который используют люди, которые выращивают рассаду. И по расположению этих окон и этого света российские наводчики знают, куда надо стрелять. Господи, это вот я сейчас даже, когда это своим ртом произношу, я понимаю, насколько это ужасно тупо звучит. Я вспомнила, что я была тем человеком, который на секунду в это поверил. Свидетели, живые свидетели этого были, я их лично знаю. Я себе даже так скажу, мне было немножко неловко работать с этой историей, потому что как только я произносила слова «красные метки» серьезным людям, сразу люди начинали смеяться со словами, ну, блин, мы все знаем, что это была фигня, что не было никаких там красных меток, серьезно, никто не наводил ракеты. Говорю, я знаю, и я хочу рассказать, как это работало.
Лиза решила проверить, как реагировали украинские власти на эту операцию. Ведь сообщений об этих метках в соцсетях было очень много, так же, как и о людях, которые их рисовали. Кого-то даже задерживали. И Лизе удалось найти реальное уголовное дело против 25-летней Екатерины Базыкиной. По заданию знакомого военного из Донецка, она рисовала красные метки в родной Новогродовке. Видео с ее признанием опубликовал украинский телеканал «Донеччина».
Сейчас ты хочешь что-то обратиться, сказать?
Да, хочу. Я сожалею о содеянном. Я каюсь.
Рисовала ли она их действительно? Я думаю, да. Почему она это делала, до сих пор на самом деле не до конца понятно. Так что это дело для меня до сих пор загадка. Екатерина Базыкина получила 12 лет тюрьмы, и апелляцию она проиграла. И вот да, у меня по итогам как бы вывод, что это действительно был человек, который ставил красные кресты, но зачем, почему задание это дело, мы до сих пор на самом деле до конца не знаем.
Чтобы отделить слухи от фактов, Лиза решила проверить существование красных меток в действительности. Для этого она взяла фотографии крестов из социальных сетей и занялась традиционной для расследователей практикой – геолокацией. То есть сопоставлением объектов на фотографии с реальными фотографиями и картами местности.
И вот я смотрю, что во всей вот этой местности, во всей этой, значит, Новгородской громаде, есть один поворот, который совпадает с параметром. Я иду на Google Maps – я смотрю панораму, и я вот смотрю вот этот синий почтовый ящик, вот этот дом с красной крышей вдалеке, вот этот покосившийся забор, который, видимо, покрасили в прошлом году, потому что фотография свежая, а снимок на Google Maps сделан там год назад. Пишу человеку, который там живет, и спрашиваю, видели ли вы такую красную отметину, которая стоит в этом месте, примерно в такие числа. И мне отвечают, да, действительно, я вечером ехала с работы, я увидела этот крест, довольно удивилась, но у меня не было интернета, и вот я с утра уже там, значит, кому-то написала и попросила закрасить, чтобы пришли коммунальные службы, все это закрасили. То есть так мы установили, что как минимум какие-то кресты были.
Кроме многочисленных фотографий самих меток, в сети также гуляли изображения трех автомобилей, якобы связанных с диверсантами. Лизе удалось идентифицировать один из них и даже найти адрес его владельца в Ивано-Франковской области. Одна из самых странных командировок, по словам Лизы, поначалу не привела ни к чему. По адресу нашелся только пустой дом и никакой машины. Но на пути обратно Лизин телефон зазвонил.
И мне раздается телефонный звонок, и женщина спрашивает, зачем вы звонили моему сыну? Я начинаю объяснять, что я журналист, вот тут, понимаете, такая история была, что вот фотография вашего автомобиля, скорее всего, вашего, появилась в связи с... И она так довольно тяжело вздыхает и говорит, я так и думала, что когда-нибудь из-за нее придут. Ее рассказ был такой, что никуда они, естественно, не ездили, что ребенок сидел дома, никакие метки он, понятно, не расставлял. Все это время он был в этом селе или максимум там ездил во Львов на учебу, где он учится на заочном. И что в какой-то момент они сами увидели фотографии этого автомобиля в социальных сетях, очень перепугались, что их начнут считать диверсантами. И сын сам пошел и сдался в полицию. Ну, как сдался? Пришел и сказал, тут есть фотографии, я этого не делал. Вот просто я этого не делал, эта фотография гуляет по социальным сетям. Что мне с этим делать?
Парень оказался ни при чем. Его несколько часов допрашивали в СБУ, но в итоге отпустили. Его машину официально удалили из баз розыска, но в сети продолжает жить своей жизнью легенда о сером автомобиле, оставляющем метки. Казалось, что это расследование никуда не ведет, но тут Лизе улыбнулась удача. Ей удалось найти автора этой информационной диверсии. Игорь Мангушев, бывший православный активист и участник Лиги безопасного интернета, приписывавший себе также авторство символа Z у российских военных, потрясавший человеческим черепом на встрече с военными в Донецке.
Мы еще живы, а вот этот чувак уже нет.
Я думаю, да, он понял, что такое русский мир.
Мангушев приписывал себе большие успехи в сеянии паники в рядах противника, фальшивыми вызовами скорой помощи и рисованием тех самых меток.
Мне повезло найти людей, которые, как минимум, называли себя автором этой кампании. Обычно такого рода штуки, как информационные операции, выбрасывание фейков или фейк-ньюс, или еще чего-то, все делают не публично. Об этом главная черта любой информационной операции, никому не говорить, что это информационная операция.
Самим Мангушевым Лизе встретиться не удалось, потому что к этому моменту он был уже мертв, застрелен, предположительно, наемниками ЧВК «Вагнер».
Отримав постріл в голову на окупованій частині Луганщини. Кілька днів перебував без свідомості у лікарні, де і відправився, скажімо так, на концерт до Кобзона.
Но ей удалось поговорить со вдовой Мангушева и его соратником, зет-блогером Владиславом Угольным.
Слушайте, это вам вопрос. Вы сейчас, возможно, скажете, что я чересчур сердобольная, но были же люди, которые поверили вам, что они там рисуют эти метки, делают какое-то важное дело, и они там сейчас лет на 12 уехали, в лучшем случае. Вот вы как-то интересовались их судьбой?
У нас не было данных о том, что наши именно вот как люди, которые нами привлекались, не были посажены, насколько я знаю.
Как вообще тебе это удается, вот так вот, выйти на человека, который там воюет по ту сторону баррикад условно, я, ну, как бы для простоты так говорить, и убедить его с тобой разговаривать?
Как убедить человека со мной разговаривать? У меня нет отдельного ответа на этот вопрос. Это вопрос ко всем журналистам и вопрос к, не знаю, десятилетиям опытом работы. Как убедить людей разговаривать? В данном случае я не думаю, что надо было очень сильно человека убеждать, потому что я ему сразу написала фамилию Екатерины Базыкиной, сразу сказала, что я пишу про нее. Наверное, ему было интересно рассказать какую-то свою версию, учитывая, что его фамилия уже тоже прозвучала публично. У людей бывает очень много разных мотивов говорить с журналистами, даже из недружественных СМИ.
Другой участник этой меточной спецоперации рассказал Лизе, что свое вдохновение авторы черпали из истории 2014 года. Тогда в оккупированном российскими войсками Луганске ходили слухи об украинских наводчиках в красных куртках.
И вот они тогда так впечатлились этой легендой, что сейчас вспомнили и решили, что да, надо посеять панику в украинском обществе путем рассказа о том, что среди вас диверсанты-шпионы, которые ставят красные кресты. И что они сделали? Они запустили несколько фотографий, сделанных непонятно где, там на крыше Волтуфьева, как Мангушев позже сам рассказывал, в котором просто в непонятном месте поставлен крест. А потом они начали обзванивать, привлекая соратников, начали обзванивать какие-то украинские службы спасения, скорой помощи, полицию, и рассказывать о том, что мы якобы нашли красные метки, боже, обязательно приезжайте, там нужно задержать диверсанта. Они надеялись, что таким образом они парализуют работу полиции и спецслужб. Могли ли у Мангушева быть какие-то знакомые в Киеве? Да, конечно, могли быть. Он ездил еще во время Майдана в Украину, он дальше там с какими-то людьми общался, и у них там какие-то их сторонники сидели.
И после этого легенда о красных метках пошла в народ.
То есть в чем особенность работы спецоперации, психологической операции? В том, что она в какой-то момент должна жить своей жизнью. Ты не должен постоянно накачивать ее какими-то своими действиями, ресурсами. Ты должен сделать что-то такое, что начнет жить своей жизнью.
Ну, так и в итоге, так сказать, была хоть какая-то эффективность у этой блестящей, как сам считал Мангушев, операции или нет? Привело это к чему-то? Какие результаты?
Я бы сказала так, что эффективность была, но она была ровно наоборот и ровно не тем, на что рассчитывали авторы этого креатива, не побоюсь этого слова. Потому что, конечно, не было ничего из того, что выдумывали и приписывали себе авторы Мангушев, и он же еще потом просил деньги за это в ГРУ. Самое интересное, почему как-то еще чем связано, его Мангушев потом просил за это деньги у агента ГРУ. В общем, там было очень много фантазии в описании его действий. И, конечно, это все неправда, но эффект того, что какой-то волнение, паника, беспокойство и какая-то немножечко шпиономания были, но в итоге, на самом деле, уже когда все задним числом анализировали эту мысль, все мои собеседники в разных структурах власти согласились, что на самом деле это в итоге сыграло на руку самим украинцам и украинским властям, потому что люди немножечко подсобрались и начали очень внимательно относиться к тому, что происходит вокруг. И более того, вот как раз этот соратник Мангушев, с которым я говорила, Владислав Угольный, он тоже закончил наш разговор тем, что мы бы сейчас такого делать не стали, потому что вот он видит, что все это в итоге сыграло скорее в пользу Украины.
В качестве вот после знания я бы лично, возможно, не проводил бы такую кампанию, потому что мы испугали Украину, но там случился это противодействие нам, превратили в закрашивание этих меток в такой всенародный украинский флешмоб.
В 2023 году похожие красные метки стали появляться и в Москве.
В ночь с 6 на 7 мая 2023 года Качанов взял электросамокат красную...
Так абсурдная страшилка вернулась домой.
Этих рисунков не просто искали, но и нашли. И ему грозило пожизненное заключение за госизмену.
История с таинственными красными метками – лишь малая часть того, что расследует Лиза.
Психологическое давление на украинских солдат оказывают наши связисты. На правом берегу Днепра они запустили вещание российского радио.
В самом начале этого выпуска вы слышали, как диктор российского радио убеждает украинцев сдаться. Это было так называемое фронтовое радио. Прямо к линии фронта подвозят машины с громкоговорителями и включают эти звуки, прямо как в фильмах про Вторую мировую войну.
Ваше командование предало вас, бросив бой с многократно превосходящим вас по силам противникам. Выберите же...
Следующий привет улетает начальнику 72-го. Девушке по вызову еще и с сюрпризами. Может и хорошо, но когда есть своя супруга, думаю, это...
Запускается такое аудиодавление, это звучит примерно как... Вы немножечко, наверное, похожи на звук объявления в метро, что-то такое приглушенное, особенно когда ты идёшь через посадку, и там такое постоянно повторяется. Тезис тоже, ваша власть нелегитимна, сдавайтесь, в плену будет хорошо. Называются радиочастоты, которые нужно вызвать для того, чтобы сдаться, называется кодовое слово, которое нужно назвать, это так постоянно работает.
В ваших силах прекратить этот ад. Выберите жизнь.
Радио – это еще мелочи. Основные деньги и ресурсы тратятся на работу с тылом. Панические комментарии в сети от якобы украинцев. Заявления и прогнозы профессиональных военных экспертов. Фальшивые новости. Все это призвано запутывать и сбивать с толку людей.
И это такая очень большая работа, огромная. На нее тратится очень много денег. И тут даже нет, наверное, какого-то центра, который это курирует. Потому что это и военные, и кадры военные, и какие-то околовоенные структуры, и бесконечные фабрики троллей и ботов. И пресс-службы всяких так называемых ЛНР, и какие-то фонды околокремлёвские, типа Институт развития интернета, которые тоже в этом участвуют. То есть это огромная-огромная работа, в которой замешано довольно много людей, и мы на самом деле даже не представляем себе всего этого объема. Но вот если ты начинаешь изучать этот вопрос, то понимаешь, насколько этого много из каждой щели. То есть вот пройти по какому-то украинскому, условно, интернету, украинскому информпространству и ни разу не наткнуться на какие-то результаты действий россиян, это буквально как пройти по минному полю.
Лиза приводит несколько примеров таких информационных действий.
Где-то в начале 23-го года активно поползли слухи о том, что Россия будет якобы вести второе наступление с Беларуси. Вот. И в какой-то момент даже мне позвонила моя знакомая журналистка, моя подруга, которую я журналистку, в смысле, доверяю больше, чем самой себе, и рассказала мне, что их источник где-то там среди российских военных рассказал, что якобы вот-вот на днях будет второе наступление с Беларуси через Луцк на Львов до польской границы. Они, по-моему, там был прямо очень четко еще описан маршрут, прямо с подробностями. Все, за что купил, за то продаю. Я так, ну ладно, как бы, что мне теперь делать с этой информацией? Вот, и спустя какое-то время это все утихло, а потом уже я там от одного военного услышала, что да, они тоже уловили, что это была такая именно кампания по дезинформации, и что люди, украинские военные, которые где-то ближе к границе Беларуси были, они получали, например, смс-рассылки с предупреждениями о том, что вот-вот завтра русские пересекут кордон, границу, и что вот-вот будет второе наступление. То есть это действительно была такая спланированная массовая атака. Зачем она была сделана, точно я не знаю, но, наверное, ты знаешь такое дежурное устрашение.
Кстати, о похожем методе сейчас говорят и в свете событий в Курской области.
Сегодня украинская сторона сообщила о том, что войскам удалось зайти в
населенный... Якобы Россия поначалу распускала слухи о своей готовности открыть еще один фронт и пойти на Сумскую область через Курск, а украинцы подыграли этим слухам и стянули туда войска, чтобы встретить россиян. И в итоге сами открыли второй фронт. Иногда методы информационной войны оказываются так грубы, что в них уже совершенно невозможно поверить. Но в их эффективности довелось убедиться польским туристам. Российские пропагандисты распускали слухи о желании Польши захватить Западную Украину, что де-факто оккупация уже началась, на улицах везде слышна польская речь, а в магазинах уже официально принимают к оплате польские злотые. Все это казалось очевидным бредом, но приехавшие в деоккупированную Харьковскую область польские волонтеры столкнулись с волной народного гнева среди украинцев.
И местные жители говорят: «Здравствуйте, а вы откуда?» И они говорят: «А мы польские волонтеры». И местные жители говорят: «Польские? Уезжайте отсюда, вы нам тут не нужны. Поляки такие же оккупанты, как и русские. Мы знаем, что вы уже захватили Львов».
Настолько абсурдные ситуации. Это все-таки редкость. Лиза объясняет, что информационная диверсия обычно использует реальные экономические и социальные проблемы.
Это всегда действует только в случае, когда есть какая-то под этим реальная почва. Если есть какое-то реальное возмущение, ты его можешь скачать. Если ты просто выдумываешь что-то с потолка, и люди знают, что ничего такого не происходит, это использовать уже очень сложно.
Так российское ИПСО использовало слухи о махинациях украинских властей с энергоносителями.
Это такой очень распространенный троп, его можно услышать там, не знаю, в очередях, грубо говоря, там, увидеть в дискуссиях в интернете. Почему я уверена, что это в том числе результат работы российских ИПСОшников? Потому что, я очень много встречала этого упоминания именно в российских сетках телеграм-каналов. То есть есть целые сетки, которые, часть из них откровенно зетные, часть из них притворяются украинскими. То есть делают вид, что их ведут от лица возмущенных украинцев или что-нибудь такое, но закидывают туда абсолютно российские нарративы. Но, опять же, возвращаясь к мысли, что это, конечно, не только российское ПСО, всю тему с электроэнергетикой сейчас в том числе поднимают как бы и местные политики, кто хочет себе нажить какой-то там капитал, не капитал. Есть Юлия Владимировна Тимошенко, которая вот уже 20 лет всем рассказывает про то, какие должны быть тарифы на энергетику, и которая сейчас тоже говорит, что вам несправедливо повысили цены. То есть это такой клубок, в который русские псошники очень удачно вписываются со своими разгонами темы, и такие: давайте мы немножко покачаем на это.
Еще более болезненная тема для украинского общества – мобилизация.
И, конечно же, россияне, я имею в виду те, кто занимается информационным воздействием именно на украинцев, не могли не воспользоваться этой ситуацией. И ситуация, которая была просто проблемной в информационном смысле, они раскачивают до таких высот, что, мне кажется, если бы я смотрела только вообще новости и только бы читала какие-то новости о мобилизации в Украине, не находясь в Украине, я действительно думала бы, что, не знаю, нельзя выйти на улицу, чтобы тебя сразу же не схватили, не побили, не отвезли на фронт с черенком от лопатки в руках и все такое. Конечно же, это не так.
Лиза обратила внимание на то, что среди сообщений и видео в соцсетях о том, как мужчины призывного возраста бегут из Украины, большая часть приходила с поддельных аккаунтов, имеющих российский след.
Это выглядит очень забавно. Почему я вижу, что это не настоящий аккаунт? Потому что у них однотипные тексты, иногда просто скопированные. А люди пишут одни и те же комментарии в разных аккаунтах, буквально текст на подкопирку. То есть якобы два разных человека общаются с одинаковыми словами. И эти люди используют фотографии реальных, но случайных людей из Украины, которые никуда не бежали, здесь сидят, они просто заходят в какой-нибудь старый ВКонтакте, берут фотографию, чуть ее обрабатывают и вешают. Придумывают его имя, придумывают его биографию. На самом деле этот человек живет совсем в другом месте, лет ему совсем не столько, и никуда он не бежал.
Несмотря на то, что примеров информационного греха очень и очень много, есть такие, которые просто невозможно обойти. Сердцу российской пропаганды всегда был очень дорог нарратив о разделении Украины на Восток и Запад. Мол, Восток — это наши, почти русские, а Запад — русофобы и нацисты. И, похоже, в этом им удалось убедить самих себя.
Поскольку люди шли по старым методичкам, своим старым представлениям о том, что вообще такое Украина, что такое украинское общество, кто о чем думает. Я думаю, что россияне, которые планировали это нападение и планировали в том числе его информационное сопровождение, реально искренне верили, что Украина разделена по Днепру, что есть какие-то люди с пёсьими головами на Западе, а есть абсолютные любители Путина на Востоке. И совершенно искренне не понимали, что это так не работает, что это не так, и что все устроено намного сложнее, что это разделение не по географическому принципу, и что можно играть на каких-то там, не знаю, противоречиях, шутить, сами украинцы шутят там, не знаю, между собой над разными областями, у кого какие особенности, кто о чем думает. И есть много действительно каких-то там споров, не споров, но это было какое-то скорее wishful thinking у россиян, что вот они сейчас придумают натравить всех друг на друга, и не знаю, там, типа, люди с Востока перебивают людей с Запада. Ну, оно так наробо. Потом это все пропало. Я не знаю почему. То ли они поняли, что это совершенно не то, на что стоит тратить силы, то ли поняли, что какой-то патриотизм и любовь к Украине не имеет четкой географической привязки в контексте большого вторжения, то ли что-то еще такое.
Хай-тек в виде дипфейков и технологий подмены звука и изображения тоже вовсю используется в информационной войне. Производство таких фейков становится все дешевле и проще. Теперь их может создавать, ну, практически кто угодно.
То, что раньше могли делать специалисты, условно, люди, которые там этому специально учились монтировать видео, специально учились, там, не знаю, фотошопом пользоваться или что-то такое, теперь может сделать любой вообще человек за очень небольшие деньги, может, даже и бесплатно, просто по приколу, зайдя, там, не знаю, в чат GPT и прочие инструменты искусственного интеллекта. Вот. Это создание всех, там, не знаю, видео, наложения, фейков и так далее. Ну, а тем более, как бы, такая вещь, как наложить звук просто на существующее видео, тоже большого ума не стоит.
Так, например, в конце 2023 года в сети стал гулять ролик с якобы украинским солдатом, сидящим в окопе. По замедленной речи и особенностям поведения зритель должен был сделать вывод, что перед ним мобилизованный с синдромом Дауна.
Во! А? Что там, малый?
Шаргую.
Однако журналисты довольно быстро вычислили ряд несоответствий в этом видео.
Конкретно в этом случае, конкретно с этим видео даже не использовался какой-то прямо искусственный интеллект. Мне кажется, просто наложили другой звук на видео.
Так же, как и то, что распространять его начали именно российские аккаунты.
Відео спочатку запустили у TikTok, а потім поширили у пропагандистських телеграм-каналах. На те, що це постановка...
І такого очень много, этого появляется все больше и больше, этого появляется на западную аудиторию в работе, там российские пропагандисты на западную аудиторию. И это супер сильно влияет, потому что у обычного человека нет ни времени, ни ресурсов рассматривать, насколько правдоподобно это видео, и сползает ли маска с лица, особенно когда ты смотришь на телефоне в плохом качестве.
С одной стороны, эта война – абсолютный рекордсмен по количеству фактов и свидетельств, запечатленных на видео, фото и аудио. С другой – тут же и рекордсмен по фейкам и провокациям. Бороться с этим, на первый взгляд, можно разве что полной блокировкой социальных сетей или отказом от потребления информации. Но это невозможно.
И самое главное, что на самом деле нет какого-то единого универсального рецепта, как с этим бороться. Западная служба, западное правительство еще со времен, наверное, 16-го года, когда было вмешательство российское в американские выборы, это был большой скандал, и тогда как раз только был расцвет фабрики, только появилась фабрика тролля Пригожина, и все заметили о том, что есть влияние. С тех пор там западные правительства очень много изучают, спрашивают и выделяют каких-то денег, как можно с этим бороться, как можно этим противостоять. И с тех пор ни у кого никакого универсального ответа на самом деле не сложилось.
Давайте.
принципе, получается, за последние, не знаю, там, 10 лет никто ничего более нового и эффективного, кроме как запрещать какие-то каналы, способы распространения информации и какие-то отдельные площадки во всем мире, так до сих пор и не придумал. Нет какого-то универсального способа. Мир за нами. Ну вот, остаются блокировки. Вот сейчас идет война блокировок, как бы, у всех, со всеми. Сдавайся!
Прости, пожалуйста, я все-таки уточню. А какой во всем этом смысл? Какой смысл в фейковом ролике про солдата с синдромом Дауна? Как это должно работать по замыслу авторов? Это что должно подорвать?
Смотри, это должно подорвать... в соображениях авторов этой кампании, это должно подорвать доверие к украинской армии. Это очень серьезный такой поинт, на который пытаются давить люди, работающие там с украинским сознанием со стороны России, о том, что ваши армии сплошные зверюги, что там издеваются над людьми, что вот туда берут даже служить человека с синдромом Дауна, и они над ним издеваются, и вообще не доверяете вашим войскам, не помогаете им, не донатите им, не отпускаете туда своих сыновей и своих мужей. То есть общая, как бы, общая цель там, любого российского информационного воздействия на Украину сейчас заставить людей не сражаться. Максимально донести до них мысль всеми возможными способами, что надо вам не сражаться, вам надо сложить оружие, надо идти не воевать, надо сдаваться в плен, надо давить на ваши власти, чтобы не было войны. И вот это вот идет с инфронтами. И подрыв авторитета украинской армии в глазах, так сказать, тылу и наблюдателей. Это один из способов достичь этой цели.
О том, как Россия ведет информационную войну против Украины, мне рассказывала Елизавета Сурначева. Читайте ее расследование на сайте «Настоящего времени» и «Радио Свобода». Вы слушали второй эпизод подкаста «Запчасти войны» расследовательского проекта «Система». Пишите нам по форме обратной связи, которую вы найдете в телеграм-канале «Система-система». С вами был Никита Щербаков.